Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем работу в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. И сегодня мы поговорим на тему, как получить отличный урожай винограда. И также поговорим о природном земледелии. И сегодня пригласили к нам в гости Татьяну Германовну Лекомцеву, которая выращивает более 50 сортов винограда. И также у нас в гостях Андрей Анатольевич Рябов, приверженец природного земледелия. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте еще раз всем. И наш номер телефона 94-50-94. Как всегда, вы можете задавать нашим гостям вопросы. И также, может быть, тоже захотите похвастаться своими какими-то успехами на огороде. Так что дозванивайтесь, рассказывайте. Всегда приятно, когда вы нам звоните. Ну, начнем мы, наверное, с вас, Татьяна Германовна. Все-таки как-то информация интересная. 50 сортов винограда. Мне кажется, что у нас в Удмуртии как-то не то место, где можно хорошо выращивать виноград.
Ну, цифра немножко увеличена, чуть меньше, скажем так.
Да, это кто увеличил, вы или наш редактор?
Похоже, что ваш редактор постарался на этот счет. Дело в том, что, в принципе, ведь виноград уже выращивается у нас в Удмуртии с 60-х годов прошлого столетия. Так что не первый десяток лет уже возделывают наши односельчане, наши соотечественники виноград в условиях открытого грунта. В принципе, вот для того, чтобы возделывать виноград у нас в Удмуртии, необходимо руководствоваться несколькими правилами. Прежде всего, этот виноград должен быть ультрараннего и раннего срока созревания. Чем меньше эта цифра, тем лучше. Для нашего региона необходимо выбирать сорта с периодом созревания до 120, максимум до 130 дней. Например, если в середине мая пошла вегетация, через 90-120 дней у вас уже должен быть созревший нормальный хороший виноград.
Ну, вообще, вот если так посмотреть на нашу погоду, май, июнь у нас, в этом году 1 июня был вообще снег, это же, наверное, как-то отражается на том, что как растет виноград.
Естественно, сказывается. В этом году недели на 3, а то и более лето припозднилось, сумма активных температур ниже. Но, тем не менее, если благоприятная осенняя пора будет, с температурой среднесуточной выше плюс 10 градусов, я думаю, при нашей помощи, при стимулировании, виноград урожай созреет, и виноградная лоза тоже.
Хорошо, а сколько вообще вы винограда собираете в килограммах?
Скажу честно, никогда не считала, никогда, потому что как только начинает созревать виноград, у нас очень много бывает гостей, я беру секатор и пошла по рядам. Уже идет дегустация. Но по литературным данным, и вот у меня есть очень хорошая знакомая, Галина Валерьевна Ларионова с Можги, в среднем 15-20 килограммов при хорошем уходе с куста можно собирать. Это, конечно, цифра относительная, в зависимости от сорта, в зависимости от ухода, в зависимости от того, какую заделку почвы вы проводили. Ну, в среднем 15 килограммов можно собирать.
Хорошо, Андрей Анатольевич, а вы выращиваете виноград?
Да, я выращиваю, но у меня, конечно, не 50, где-то 3-4 всего сорта.
Ну, я так понимаю, что это вот сорта, ну, неизвестные там, не Изабелла, не Сапирави, например, да? Или
ну, я стараюсь на своем огороде выращивать известные сорта, скажем так. Изабелла, она хороша во всех отношениях, однако у нее период созревания где-то 170 дней.
То есть
ей
много
надо
получается?
Около 2700 градусов сумма активных температур, а у нас в Удмуртии, ну, 2200, может быть.
Угу. Ну, то есть все равно выращиваете?
Нет, у меня...
А у вас нету, да?
Он кислый, он не созревает, другие сорта у меня.
Просто хотелось уточнить, а когда лучше приезжать на дачу в гости к тем, кто выращивает виноград, когда уже можно попробовать?
Во второй половине августа, в первой половине сентября.
Много к вам приезжает людей?
Много.
Хорошо, а вообще откуда у вас такая любовь к винограду? Как вы начали сами?
Я в начале 2000-х поступила на работу в Республиканский ботанический сад, который находится по Гальянскому тракту. И вот на тот момент у них уже порядка 10 сортов винограда коллекция была. Я заразилась этой культурой, заболела. И с 2007 года вот уже выращиваю свой виноград на своем усадебном участке. В принципе, вот в плане создания коллекции ничего сложного нет. Дело в том, что Можно выписывать по интернету. Можно,
да, а вы сами где добираете?
Расширять через знакомых. Первые коллекционные саженцы у меня были вот как раз из ботанического сада я брала, у знакомых брала, с Казани, вот так постепенно-постепенно, с Ульяновска вот последнюю коллекцию я выписывала.
Хорошо, ну вот вы рассказывали о том, как нужно ухаживать за виноградом. Мне просто вот интересно, так как вы, Андрей Анатольевич, все-таки приверженец природного земледелия, у вас есть, вот вы по-другому как-то выращиваете, ухаживаете за виноградом, вот по своей концепции?
Ну, основные это приемы, конечно, используют традиционного земледелия, но основной принцип природного земледелия – это чем меньше ухода, тем лучше. Поэтому вот при закладке виноградных гряд, так скажем, нужно сделать упор вот на это, на закладку, а потом, чтобы меньше было, так сказать, чтобы меньше было работы. Это и прокладка, допустим, воды, и закладка определенного грунта. Ну и, соответственно, шпалеру там сделать опору. И все.
Хорошо, вообще как ухаживать за виноградом? Вот вообще болеет ли и чем, например, виноград?
Ну, если весь вот цикл начинать рассказывать, это очень много времени займет. Я совершенно согласна с Андреем Анатольевичем, что необходимо провести качественную закладку посадочных ям, предусмотреть дренажные трубы, предусмотреть систему опор. Прежде всего, надо выбрать правильный саженец. Сильный, крепкий саженец уже залог того, что у вас куст разовьется сильный. По посадке места необходимо выбирать максимально освещенные, защищенные от северных холодных ветров. Помимо этого, посадку необходимо провести с заглублением. Это очень важный момент. Дело в том, что виноград все-таки культура южная. Воздушная среда очень быстро выхолаживается, температура моментально падает. Если надземная часть у нас, особенно в первые годы вегетации, первые годы роста и развития, не вызреет, а подземная часть, она как раз сохранится, и куст восстановится у нас после перезимовки на следующий год за счет спящих почек, которые находятся в почве. В дальнейшем формирование обязательно, конечно, полив. Если куст уже, скажем, первый год, второй, третий год, да, необходимо проведение таких мероприятий, как пасынкование. Это примерно то же самое, что как на помидорах. В момент, когда идет уже созревание ягод, необходимо провести чеканку. Очень важный прием. Как раз чеканка будет стимулировать созревание не только урожая, но и лозы. Обрезка. Обрезку необходимо проводить где-то в октябре месяце, итоговую обрезку. А на следующий год обрезку необходимо провести только уже, скажем так, санитарную. Уже по листу, когда зеленый лист уже наблюдается, можно уже видеть, что проснулось.
Хорошо, ну вот у вас много сортов, а какой вот вы бы посоветовали или, может быть, порекомендовали на самом деле у нас выращивать, который очень хорошо растет и дает хороший урожай?
Необходимо ультрараннего и раннего срока созревания.
Ну, есть какой-то?
90-100-120 дней. Мой любимец РФ-48. 90 дней, и мы уже кушаем зеленые, сладкие ягоды, даже десертного вкуса. Содержание сахара до 23%.
Да, сладко.
Очень хороший сорт черный кишмиш с памяти Домковской. Его еще называют бессемянный черный зимостойкий БЧЗ. Он очень хорошо во всех отношениях, урожайный очень сорт. Ягоды вроде и не крупные, но без косточек. Единственный минус, он, как скажем, в прошлом году при погодных условиях он сильно поражается мучнистой росой.
Хорошо, друзья, ну мы поговорим про виноград и природное земледелие, но после небольшой паузы. Так что ждем ваших вопросов. 94-50-94, номер Viber 8-912-007-0806. Друзья, ну мы продолжаем разговаривать про виноград и про природное земледелие. Сейчас, конечно же, все про это узнаем. Может быть, советы, которые даст наш гость Андрей Анатольевич Рябов, приверженец природного земледелия, вам понадобятся и пригодятся. И также напомню, что Татьяна Германовна Лекомцева выращивает, которая более сколько у вас все-таки сортов? 45-40?
Около
40 сортов винограда. Тоже делятся своими какими-то секретами о том, как получить очень хороший виноград, большой урожай. А вообще, что вы с этим урожаем делаете? Вот куда у вас идут ягоды?
Вот как я уже отметила, у нас очень много гостей. Помимо этого, вот черноплодные сорта универсального назначения у меня муж ставит вино.
Угу.
А так в основном все для потребления в свежем виде, для заготовок.
Ясно, то есть не варите компоты, варенье, как обычно, да?
Да, да.
Хорошо, ну, я думаю, что мы еще про виноград поговорим, просто хочется все-таки обратить внимание, да, по теме природного земледелия, потому что тоже интересно, я не огородник совершенно, но все равно поинтересовалась, что это такое. И вот интересно, расскажите, пожалуйста, про природное земледелие, вообще поясните, что это.
Ну, конечно, во-первых, чем отличается природное земледелие от традиционного? Вот часто мне такой вопрос задают, чем оно отличается. В первую очередь, это цель.
Цель. Вот давайте остановимся. Цель, это понятно, да? Вы сейчас расскажете, у нас просто есть телефонный звонок. Кто-то к нам дозвонился, может быть, будет вопрос, и вы сможете ответить. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день, слушаем вас.
Я хотел бы задать вопрос нашему гостю по поводу... Ну, нужна ли для выращивания такого продукта, как виноград, какая-то теплица? И если нужна, то в нашей полосе она какая-то специальная или такая же, условно, как для помидоров и огурцов?
Про теплицу спрашивают, да, где вообще выращивать?
Вот дело в том, что вот у нас, у меня личная коллекция около 40 сортов. Все эти сорта выращиваются в условиях открытого грунта. Просто необходимо выбрать сорта ультрараннего и раннего срока созревания. Максимальный период до 120 дней. Если у вас, скажем, не позволяют условия участка, это низкое место, или более северный район Удмуртии, да, тогда, конечно, можно выращивать в теплице. В теплице можно уже выращивать сорта с более продолжительным периодом вегетации. Та же самая Изабелла, она у вас очень хорошо будет созревать. Очень хороший сорт, я вот лично посадила себе в теплицу, Ризомат. Это розовоплодный, крупноплодный кишмиш.
Угу. Хорошо, ну, я думаю, что да, понятно объяснили, кто... можно и в теплице, можно и...
Да-да-да, в зависимости от ваших возможностей, скажем так.
Хорошо, ну, мы ждем все-таки вопросов, и дальше 94-50-94, а вот мы как раз остановились на цели природного земледелия.
Ну, вот если сравнить цели традиционного, так называемого, земледелия и природного, то они отличаются. Цель традиционного земледелия – это собрать как можно больше урожая. Об этом говорят все и чиновники, и садоводы, и хвастаются между собой, как рыбаки, у меня вот такой урожай, у меня вот такой. А цель природного земледелия, она иная. Целью природного земледелия является создание плодородной почвы. Может быть, это не совсем утилитарная цель, но создавая плодородную почву, мы получаем все остальное. И большой урожай, и... Главное, урожай ценный по своим качественным характеристикам. И содержание минералов, витаминов, и липидов там, и всего прочего.
Угу. Ну, вот что в себя включает, так, чтобы было понятно, насколько я прочитала, там землю не перекапывают, никакие удобрения не используют.
Ну, да, совершенно верно. Природник, вот, который думающий, да, он сначала наблюдает, как это происходит в природе, наблюдают взаимодействия природные, затем их анализируют и затем синтезируют вот эти взаимодействия на своем участке. В природе никто ничего не копает. Ну, единственное, может быть, какие-нибудь кабаны там взрыхлят что-то, ища корешки. А так ведь никто не... плугом не ходит, землю не переворачивает. То есть вот это одно из разрушительных свойств для земли. Перекапывая, мы почву разрушаем, она деградирует. А наша задача ее улучшить.
Ну, это так как-то звучит, мне кажется, что когда думаешь про садовода, огородника, он все время что-нибудь там перекапывает.
Да, вот это вот с определенного времени, когда я вижу перекапывающую огородника, у меня даже крови, сердце обливается. Вот как жалко эту землю, на которую втыкают лопату, а если еще трактором или мотоблоком там идут, это вообще ужас.
Слушай, ну а как тогда, как посадки-то происходят тогда?
А посадки производятся очень просто. Берется такой инструмент, как, например, плоскорез Фокина или простая мотыга, делается бороздка. Еще желательно ее донышко уплотнить досочкой там или еще чем-то. И сеются семена, садятся луковицы, там еще что-то. И присыпаться с землей сверху. Все.
Ну и вот сколько вы сказали, что с 2003-го, да, года начали
это? С 2004-го, 2005-го где-то вот так вот. Я сейчас точно не могу сказать.
Угу. Да, стал... Ну то есть как бы вы поняли разницу, да,
до того, как вы начали? Да, я вот, знаете, начал с картошки. Мне было лень перекапывать картошку.
Кстати, вот мне кажется, сейчас кто слушает, думает,
боже. А потом ее еще в течение сезона окучивать. Это ведь ужас какой. И я постепенно сокращал, посадки сокращал, потом вообще отказался. И теперь я выращиваю картошку так же, как и обычные овощи, на грядках. То есть и обязательно вот проводить в этом плане севооборот. То есть каждый год сажать на разных грядках. Я забыл, как выглядит колорадский жук.
Ну, а почему тогда он не летит? Или в чем? Ну, ему не нравится необработанная земля?
Он не знает, где я посажу картошку. Я с ним такими секретами не делюсь.
Ну, то есть вы думаете, вот они как бы летят, потому что они заранее знают, куда
они
лететь?
Они, во-первых, не летят. Они на зиму уходят под землю, а если мы не меняем место, они просто поднимаются, уже готовый стол. И...
А, понятно, понятно. Угу.
Ну и, конечно, еще один прием. Это для меня это сейчас становится более самым основным приемом. Это увеличить биоразнообразие на участке.
Это что такое?
Это чем больше у вас будет видов растений, насекомых, там, птиц, животных, тем лучше.
Угу. Татьяна Германовна, а вы как относитесь вот к этому природному земледелию? Сами ли используете его, перекапываете или нет? Честно, перекапываете или нет землю?
Скажу честно, перекапываю. Перекапываю. Это вот чтобы добиться вот так беспохотного земледелия, это надо изначально годами потрудиться, чтобы получить вот... возможность беспахотного возделывания почвы. Я, по-видимому, все-таки ленивый огородник. У нас есть мотоблок, у нас есть лопата, ну и тяпка тоже с плоскорезом Фокина.
Ну, а вы сказали о том, что нужно длительное время. Это что, нельзя высаживать, что ли, на этой земле или
нет,
как?
Нет, просто вот смотрите, в природе сантиметр гумуса образуется в течение 100 лет. А нам нужно, чтобы хотя бы на штык лопаты. Представляете, 30 сантиметров, это 3000 лет нам нужно, чтобы... Поэтому нужно как-то ускорить этот процесс, а ускоряется он за счет мульчирования, за счет внесения органики. Угу. И таким образом мы ускоряем вот эти природные процессы и плодородие почвы.
Ну, то есть я не поняла, вы сначала все это делаете, потом только высаживаете же овощи или как?
Нет, овощи можно сразу высаживать, пожалуйста.
А, то есть плюс дополнительно просто, да, вот такой, да, уход
просто
получается.
Просто не надейтесь, что вот сразу же начнутся у вас гигантские рекордные урожаи. Угу. Этого может и не быть, а может и быть. Все
это
зависит от того, да, да.
Постепенно, постепенно. Дело в том, что вот мы культурные растения садим, да, мы его холим, лелеем, а сорняк, он сам по себе сильный, крепкий, адаптированный ко всем неблагоприятным условиям. Надо этот сорняк постепенно, постепенно, постепенно изводить.
Вот, это, например, после перекопки какой сорняк первый вырастает? Лебеда. Потому что это самое неприхотливое растение. Вот однолетний сорняк только перекопал, через 2-3 дня уже...
Слушай, ну а как тогда, если этот, вы сказали, плодородный слой создать, и там действительно сорняки-то тоже хорошо будут расти? Как борются с сорняками?
Ручками, малышкой.
Здесь еще такой момент. Чем меньше места вы оставите сорнякам на своих грядках, тем хуже им будет.
Ну как оставить место?
То есть садить нужно, вот буквально, чтобы палец ткнуть некуда было, так плотно.
Да, но это может, ну, как и у меня, правда, нет вот, биологического.
Вот, например,
если, например, близко-близко, то это будут маленькие морковки у меня, кажется, мне так кажется.
Здесь имеется в виду не то, что сажать близко-близко одну морковь, а разные культуры. Mm-hmm. Разные.
Слушайте, ну целое прям направление, да, это получается.
Да, смешанные посадки, да.
Слушайте, да. А много вообще таких же увлеченных людей, вот, которые используют этот способ?
В Ижевске или в России?
Ну, то есть, я так поняла, и в России их не так много.
Нет, по России их очень много. Я вот знаю 73 города, где есть... приверженцы, причем очень активные.
Хорошо, мы продолжим нашу интересную беседу после небольшого перерыва. Ждем ваших вопросов, дорогие друзья. Может быть, вы тоже приверженец природного земледелия. Звоните, рассказывайте. Или, может быть, что-то хотите узнать про виноград. Тоже будем рады вас услышать. Итак, друзья, мы здесь, по крайней мере, я точно много нового узнаю по поводу садоводства и вообще о том, как можно... ухаживать за землей, получать хороший урожай. У нас сегодня в гостях Андрей Анатольевич Рябов, приверженец природного земледелия, и Татьяна Германовна Лекомцева, которая очень много знает про виноград. И наш номер телефона 94-50-94. Мы ждем ваших вопросов и продолжаем вот обсуждать тему как раз природного земледелия. Вот вы сказали, поделитесь, пожалуйста, вообще секретами. Вот мы как ушли на перерыв, вы рассказывали все-таки о каких-то действиях, которые нужно сделать, и тогда, как сказать... в общем, хорошо будет все расти.
Ну вот одной из проблем для садоводов-огородников являются сорняки, вредители и болезни. То есть все с ними борются. Я и вообще в природном земледелии борьбы как таковой нет. Есть взаимодействие. И все вот эти, так сказать, негативные с точки зрения обычных садоводов вещи, они являются нашими как учителями, что ли, указателями, что мы делаем не так. Сорняки, они в первую очередь занимают все пустующие места. Вот, например, у меня на участке нет голой земли. Голая земля – это земля больная, деградированная. То есть на земле должно быть обязательно что-то расти. Вот вы собрали, допустим, морковку там, или салат, и в это место нужно обязательно сразу же что-то посадить. Например, самое простое – это какие-нибудь бобовые. Бобы, горох, фасоль, все что угодно. Даже если они не дадут урожай, ну, все ведь рассчитывают на урожай, они обогатят, по крайней мере, почву азотом. То есть они нашу почву сделают богаче. И когда не будет места для сорняков, они попросту сами расти не будут. Но в первое время, в начале самом, конечно, с ними нужно как-то, ну, так... задавить, что ли, чтобы они не испортили нам в последующем жизнь.
Но все равно не понимаю, задавить это, ну, это вытащить их из земли.
Да, да, я не... да. Вот, например, весной. Что делают садоводы-огородники весной? Приходят, взрыхлили, допустим, грядку, не перекопали, а просто взрыхлили, сделали бороздки, посадили, допустим, морковку и уехали. Через неделю приезжают, вместо морковки у них таким ковром взошли сорняки. И потом они все лето с ними борются. А единственное, что нужно было сделать, морковку посадить не в этот же день, а, допустим, через неделю. Через неделю приехали, опять тем же плоскорезом срезали все сорняки, пока они в такой, как ниточки, и посадили морковку. И все, до середины лета вы про сорняки забудьте, вы их даже не увидите.
Хорошо, ну вот вы тоже как-то этим советом пользуетесь, именно так взаимодействовать с сорняками?
Я обычно их пропалываю. Дело в том, что когда пользуешься мотоблоком, там сорняков еще больше, еще было больше. Дело в том, что вот суть ведь очень проста. Вот я совершенно согласна с Андреем Анатольевичем. Когда идет осеменение уже сорняков, да, семена сохраняют всхожесть у многих до 10 лет и более. Когда мы переворачиваем пласты, мы постоянно проводим своего рода обогащение этими семенами. В этом году проросли одни семена, на следующий год другие семена и так далее. Если не происходит переворачивание пласта, в первый год пусть прорастет, ну, 3-5%, да, на следующий год 5-10%. Но если не допускать осеменения, у нас семян в земле, в почве останется все меньше и меньше и меньше. Мы со временем, это, конечно, годами достигается, облегчаем свой труд. Но это надо добиться не за 1-2 года, а может 5 и может даже 10 лет. Да, Андрей Анатольевич?
Да, основное качество для природного земледелия – это терпение. И уметь ждать.
Да. Я так поняла, когда же эти сорняки уже перестанут расти? Просто дождись, и все. Ну, у вас есть сейчас сорняки?
Да, конечно, есть.
На огороде?
Обязательно. Как без них?
Ясно. А вообще правда, что не пользуются в природном земледелии удобрениями?
Не пользуются удобрениями в том плане, как в таком плане, как минеральные, допустим, или еще какие-то, но пользуются препаратами, которые позволяют повысить плодородие почвы. Например, это какие-то эффективные микроорганизмы. Или, допустим, я вот сейчас использую грибницу, микоризу. Очень тоже перспективная. Для борьбы с вредителями же есть очень много природных таких препаратов. Например, порошок из диатомитовых водорослей. Очень хорошо действует на слизней, на улиток, там, на, даже на муравьев.
Угу. Вот. То есть не нравится он им?
А он их иссушает, они от иссушения погибают.
Это очень интересная тема. У нас есть даже телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос от наших слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте всем. Вот у меня вопрос к гостям. Я купил земельный участок в деревне, и вот он больше 5 лет пустовал. Там будет очень много сорняка, пенечки небольших деревьев. Я это выкрою вчера. А вот саму землю, что мне с ней делать? То есть я пока просто скашиваю, убираю весь этот сорняк. То есть вы говорите не перекапывать. А что бы вы посоветовали, с чего начать, чтобы землю-то снова обрабатывать, хоть под картошку садить? Посоветуйте, пожалуйста, расскажите, с чего начинать.
Вот вы скашиваете, это все делаете правильно. Теперь сделайте так. Вы создайте план участка. Где у вас будут грядки, где, допустим, дом, еще что-то. Грядки желательно обордюрить. То есть при этом бордюры должны быть вкопаны примерно на глубину штыка лопаты. Это для того, чтобы пырей не попал с дорожек на ваши грядки. И потом вот эти обордюренные грядки засыпьте, в общем, всю скошенную траву кладите на них. А еще можно добавить туда опил, щепу, или другие какие-то органические материалы. И на следующий год можете туда высаживать все, что хотите.
Спасибо.
Спасибо большое, да. И то, что звоните, видите, у нас молодые мужчины.
Я бы немножко по-другому поступила.
А, ну давайте другая еще
точка зрения. Это моя личная точка зрения. Дело в том, что там, если участок голый, да, его необходимо все-таки в какой-то степени окультурить. Если глинистая почва, я бы туда завезла большое количество органики, в частности перегноя. Внесла бы большой объем торфа. И осенью хорошо бы провела глубинную вспашку. И на следующий год уже начинала бы обработку, как по общепринятым методикам. Угу. Я согласна, что постоянные грядки обордюрены, это очень удобно. В принципе, согласна.
Ну, то есть у нас здесь традиционные у вас, получается, земледелие и нетрадиционные. Это правильно?
В какой-то степени, да.
Ну, вот я провожу занятия для садоводов и огородников в осенне-зимний период. И я на своих занятиях говорю, что нужно от навоза уже отказываться. Потому что навоз – это, во-первых, рассадник вредителей, таких как майский хрущ, зимоосовка и многих других. Потому что они там откладывают свои личинки. Когда они просто живут в навозе, им там тепло, хорошо, пищи много, они спокойно себе живут, никому не мешают. А вот мы привезли этот навоз на участок, рассыпали таким тонким слоем по всем грядкам. Эти личинки съели весь навоз, и больше им питаться нечем, они куда переходят? Они переходят на корни растений. Вот вам все вредители из навоза.
Я бы не стала соглашаться.
Так, отлично, мне кажется, отлично начинается разговор.
Испокон веков навоз использовался в земледелии. Как можно отказаться от удобрения такого ценнейшего органического, как навоз? Тем более, если он уже перепрел. Навоз – это же ведь долгоиграющий фактор. Ну да, я согласна. Может, есть там какие-то заболевания, вредители, те же самые хрущи, майского жука, да? Но это фактор долгоиграющий. Если мы, особенно нас, углинистую почву, да, внесли перегной, работа микроорганизмов идет, и растения на последующие 3-5 лет, они обеспечены питанием. Не надо волноваться уже особо о минеральных удобрениях, не надо об этих вот добавках микоризных, об М-технологии.
Ну, судя по Андрею Анатольевичу, у него есть какой-то важный аргумент. Сейчас он должен обязательно.
Я бы не стала отказываться от того. Не стала бы. Помимо вот плодово-ягодная культура, когда я начинала работать вот на территории ботанического сада, да, плодово-ягодная культура обязательно надо садить с перегноем. Помимо этого, перегной, он же очень-очень богат по химическому составу. Там есть все микро-макроэлементы. А не скажем, там, минералку если вносим, ну, а зафоска там всего три элемента. Да,
более... Хорошо, ну, да, вот мне хочется просто услышать, что все-таки ваше мнение.
Для меня лучше навоза самым лучшим удобрением является мульча. Мульча, например, из травы. Мульча из щепы. Я специально для этих целей приобрел измельчитель. И теперь все веточки, которые 1-2-летнего возраста, я пропускаю через этот измельчитель. И вот такой щепой мульчирую. Потому что вот в этих молодых веточках, 1-2-летних, и желательно еще с листьями, самый вот этот микроэлементный состав, он выдержан очень, как сказать... Точно. И для вот по предыдущему вопросу молодой человек звонил, я бы ему посоветовал по периметру участка посадить какую-то живую изгородь из быстрорастущих растений, которые потом можно будет подстригать и вот на этом измельчителе измельчать и использовать в качестве мульчи.
Хорошо, у нас есть еще один телефонный звонок. Видите, как вы взволновали наших слушателей. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаю.
У меня такой вопрос. Как правильно осенью подрезать виноград? Вот на какой высоте меня интересует?
Спасибо за вопрос. Дело в том, что вот обрезка формирования винограда – это довольно сложная тема. При посадке винограда надо настраиваться, что первые 3-4 года вы не должны получать урожай. Необходимо куст формировать, он называется бесштамбовая четырехрукавная веерная формировка. Вот на данный вид формировки в среднем уходит 3-4 года. Если у вас уже куст взрослый, ну, скажем, 5-7 лет, да, это уже полноценный куст, надо определяться, скажем так, следующими факторами. У нас все-таки зона рискованного земледелия. На один плодоносящий куст необходимо оставлять в 1,5-2 раза больше глазков, чем, скажем, на следующий год у вас будет количество побегов. В среднем на куст надо оставить, ну, 25-30-35 побегов. И на одну плодоносящую лозу на 6-8 почек.
Ну, я думаю, что найдите Татьяну Германовну Лекомцеву где-то в соцсетях. Можно вас найти, да?
И нет, вы же там... к сожалению, нет.
Мне кажется, обязательно надо. Вот видите, у нас сколько желающих. Да, приходите на занятия.